Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Всем добрый-добрый вечер. Ну что, друзья, жара не единственная наша проблема. А хотелось бы, чтобы было именно так. Но, увы и ах. Новый штамм коронавируса шагает, друзья, по планете, уверенной такой стахановской походкой, попутно мутируя всякие разные другие формы. Сегодня это тоже обсудим как раз с моим коллегой Анатолием Кузичевым.
Советский Союз.
Это, да, привет. Это новый вариант «привет», Толь. Это гениально, Толь. Окей, давай пойдем по порядку. Итак, новый штамм, его называют индийский штамм или дельта, он уже шагает по России, и это факт, вот в частности заявление Голиковой, что россияне в возрасте от 20 до 49 лет более подвержены заражению индийским штаммом. На Украине зафиксировали первые случаи заражения этим самым индийским штаммом. Его называют дельта, но в самой Индии появилась уже новая форма дельта плюс. До России она пока не дошла. И в этой связи, естественно, появляются новые ограничения. Одно из них самое такое нашумевшее, что с 28 июня в кафе, рестораны и прочие такие публичные места не будут пускать без QR-кода. QR-код можно получить, если вы отправите на соответствующие сайты данные. Либо вы привиты, либо у вас есть антитела, либо вы переболели коронавирусом. Если вы ничего такого не отправляете, вы просто прийти в кафе, должны постоянно сдавать ПЦР-тесты. Я напоминаю, он действует всего 3 дня. А если у вас такой, знаете, запойный загул на неделю, ну вот считайте, сколько денег вы уже отложите только на сдачу ПЦРов. Толь, давай начнем с этого. Как ты считаешь, это действительно правильная мера в наши дни?
Ой, трудный вопрос. Я бы вот еще, если позволишь, начал все-таки с оговорки, что ты говоришь. Ну, естественно, это влечет за собой всякие новые ограничения. Ну, как бы да, естественно, как бы, конечно, влечет, но влечет за собой, конечно, реакцию властей. А ограничения – это выбор. Ну, реакции может быть несколько, может быть,
это форма реакции властей.
Давай ну, да, 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 да. Мы просто привыкли к тому, что, так сказать, реакция властей – это всегда ограничения. Я помню, вот в самом начале всей этой истории пандемической, помнишь, около года назад, и мы это очень много обсуждали в эфире тоже, и показывали, вот вам вот пример Швеции, угу, так сказать, очень прогрессивный, где реакция властей была такая: чуваки, вы сами как-то там внимательно друг к другу относитесь, а мы закрывать ничего не будем. Все восторгались и аплодировали. А вот, наоборот, пример Китая, где показывают, значит, там автоматчики, туда сидят люди мордой в пол и так далее. Ну, и, значит, все
сравнивают. Я просто слушателям напомню, Толя, извини, потому что это уже было давно. Итак, Швеция, которую упомянул Анатолий Кузичев, на первом этапе волны коронавируса заявила: все это фигня, мы ничего делать не будем. Прошло короткое время, и в Швеции были очень печальные показатели по заражению смертности.
Особенно среди стариков, да, там прям такие трагические были, большущие цифры. Вот, а в Ухане, а в Китае, как ни странно, ничего вроде не было. И действительно получается, что так формально говоря, что мордой в пол гораздо эффективнее. Наверное, действительно мордой в пол под автоматчиками гораздо эффективнее, только стоит понимать, что на самом деле никакой внятной и, так сказать, статистики, которой можно доверять, вот так по-настоящему и серьезно, из Китая не приходит.
Ну, это давай касается, так, автоматом...
и экономики, и всего прочего.
И морды в пол – это еще помогает от запоров, видимо. Диарея начинается моментально. Давай все-таки вернемся.
Медвежья болезнь, да.
Да-да-да.
Это давай я просто к слову, да.
Давай вернемся. Итак, а вот эти ограничения с кафе, ресторанами, общепитом. Итак, считаешь ли ты, что это правильная реакция на новый, на появление нового штамма?
Отвечу осторожно. Я считаю, что это неизбежная реакция и естественная реакция властей. Все мы, на самом деле,
ты
включая Егора Бероева, слушай, включая Егора Бероева, который ходит, значит, со шестиконечной звездой, проводя аналогию между, значит, евреями,
мы это обсудим, только
пораженными, да, в правах и так далее. Так вот, все мы, включая Егора Бероева, не специалисты. Все можем сколько угодно разглагольствовать о том, насколько эта мера неэффективна и так далее, но мы понимаем, что если мы встанем на позиции власти, представим себе на секунду, что мы отвечаем за миллионы людей, за их жизни, здоровье и благополучие, то у нас логика чуть-чуть как бы изменится. Поэтому я полагаю, что это совершенно неизбежная, естественная мера со стороны властей, которые пытаются хоть как-то ограничить количество контактов.
Толь, твоя дипломатия
хоть как-то сделать их
на высшем уровне.
Сделать их хоть как-то, да, спасибо.
Но можно я все-таки повторю вопрос к тебе, как гражданину Российской Федерации? Я прочие твои титулы сейчас даже сюда не вплетаю. Просто гражданин Российской Федерации Анатолий Кузичев. Ты поддерживаешь, как гражданин, эти меры? Считаешь их правильной мерой? Вот лично гражданин.
Гражданин Кузичев, наверное, плохо умеет объяснять. Значит, я, как и все вы, дорогие друзья, которые с охотой рассуждают про меры, ни хрена не разбираетесь ни в эпидемиологии, ни в инфекционизме.
Понятно.
Это я говорю к уважаемым россиянам обращаюсь, да? Вот, поэтому давайте хотя бы просто с точки зрения логики, здравого смысла рассуждать. Потому что мы с вами не специалисты.
Почему метро работает?
Поэтому. Потому что если власти закроют метро, это будет смерть города, это будет коллапс.
Ну, это чашка Петри, мы с тобой это обсуждали.
На это власти пойти не могут. Но хоть как-то ограничить контакты, хоть как-то власти могут и обязаны, и они это делают. Поэтому я понимаю, что делать. То есть мне это неприятно, мне это неудобно. Я хочу сходить с друзьями в кафе и рестораны. Мне надоело, у меня есть противопоказания против прививки, черт возьми. Почему же я должен тогда, получается, быть пораженным в правах? Это все правда. Я все это понимаю. Мне все это неприятно глубочайшим образом. Но я понимаю логику властей. Я ее понимаю.
Смотри, мы с тобой, помнишь, вчера еще задавались вопросом, что глобальным таким, масштабным. Опять же, вот этих чипизоидов с 5G мы вообще не берем, да? Мы берем адекватное население Российской Федерации. Почему у них такое недоверие? И помнишь, среди прочего, мы с тобой обсуждали, что есть, ну, некая нелогичность, публичная нелогичность в действиях. Да. Понимаешь, когда работает метро, но вот такая история с кафе, это все равно, что человеку, который болен раком, сказать, ну, аспирин примите. Глядишь, от чего-то другого да вылечит. Ну, ты же понимаешь это, как гражданин.
Ну, это как-то ты выражаешься, так сказать, аналогию проводишь с чашкой Петри. Я там, мне ближе, так сказать, метафора весов, на которых там очень много крохотных гиречек на каждой, и надо их все взвешивать бесконечно.
То есть, спустись в метро как-нибудь в час пик. Мой тебе совет. Вылези из кареты и зайди в метро.
Ну, коли что ты про это заговорил, я в метро бывал, ты еще на свете не была, а я там уже был своим. Вот.
Вопрос, когда последний раз там был, и сколько стоит нынче жетон?
Нет, почему? Я не скажу, что я все время пользуюсь метро, иногда, когда в Москве коллапс транспортный, конечно, я спускаюсь и еду. Да нет, ну, слушай, это никакая не экзотика для меня, как раз все понимаю. Но метро остановить – это убить город. А рестораны, условно говоря, остановить – это причинить городу ранение.
Провести химиотерапию человеку тоже рискованно, когда у него рак, поэтому лучше дать ему аспирин. Ну, понимаешь, это вот считывается это так, гражданским
убить
населением.
Убить город или ранить? Ну, давай все-таки. Власти молодцы, что не хотят его убивать, и хотят, ладно, обойтись меньшей кровью. Я их понимаю.
Хорошо, идем дальше.
Ресторан – это меньшая кровь.
Спорно, учитывая, какое количество людей может потерять работу. Давай тоже смотреть на это, не в плане вкусно поесть.
Там есть гораздо больший парадокс. Это вот открытие Турции.
Подожди, мы сейчас до этого дойдем. Давай
степ-бай-степ. Это парадокс. Нет, просто, Коля, что вспомнила про нелогичность мер. Вот самое нелогичное – это открытие Турции, а вовсе не закрытие метро.
Смотри,
вот это действительно парадокс.
Вот здесь я тебе добавляю. Итак, курорты Краснодарского края закроют для непривитых от COVID-19. Я напоминаю, это наш уважаемый глубинный внутренний туризм, который поднимали годами, все как поднять не могли. Вот он худо-бедно встал на ножки трясущиеся. Вуаля, значит, непривитые от COVID-19 для них курорты Краснодарского края закрыты, как будто до этого был большой спрос. Итак, при этом турецкое направление открыто. Коль уж ты упомянул, это замечательная вещь. Давай здесь найдем логику. Я ее не вижу, честно.
Это не логика, это страх. Это страх властей и желание продемонстрировать свою, так сказать, готовность костьми лечь, но спасти людей. И вот это решение, это пока это не решение, например, пока это анонс решения, но это, конечно же, просто, так сказать, ну, просто демонстрация. Это такое, это демо, какие мы клевые, как мы за вас волнуемся. Потому что в условиях того, что действительно открыта Турция, но закрывается Краснодарский край и Сочи, по-другому никак я это...
Я уж про Крым не говорю.
...осознать не могу. Но это просто, правда, это просто... Властям надо, ну, там, конкретно власти, надо показать, что мы за людей, блин,
это
за самое горло...
Это ты про власти Краснодарского края.
Прочее. Да, естественно, да. И поэтому, повторяю, поэтому очень часто власти делают такие телодвижения, которые внешне очень эффектные, жесткие, и они, на самом деле, с точки зрения пиары и медиа, они, так сказать, очень хорошо ложатся, потому что если кто-нибудь что-нибудь предъявит губернатору, а губернатор тебе в ответ, или кто там, я не знаю, он скажет, да, А ты готова отвечать за жизни тех людей, которые мы потеряем? Поэтому это идеально работает.
Знаешь, почему губернатор так скажет? Вот здесь мы упираемся вообще в очень проблемную историю. Губернаторы назначаются из Москвы, они избраны народом. Губернатору важно, ты прав, отчитаться перед Москвой, потому что начальник у него в Москве. Он не интересуется людьми и регионом. Его интересуют отчеты перед Москвой. Как бы чего ни вышло, как бы ни сняли, и т.д. и т.п. Ты считаешь, что это разумно?
Ну, я считаю, что, конечно, то, что губернатором назначаются, не знаю, помнишь ли эту историю, когда было принято это решение, я считаю, что это разумное решение, я считаю, что это правильное решение.
Ой.
Вот. Ну, там есть свои нюансы, плюс и минус, но я помню губернаторов великолепных на местах и местных баев в другой ровно противоположной ситуации. И там есть свои плюсы и минусы и все прочее. Но просто это огромный разговор, мы сегодня не будем, я предлагаю, не будем вести, потому что это займет не час и не два даже.
Давай сократим. Вот на время пандемии, которая уже идет второй год, может быть, надо было как-то губернаторов заменить на избранцев народа, тем более, когда Москва сказала, ответственность несете вы.
Губернаторы разные, и решения у них тоже очень разные.
Да,
и в то время,
похожие.
Когда одни губернаторы... Да, слушай, я-то это хорошо знаю. Я в своей программе со всеми, ну, не со всеми, там, с десятком губернаторов точно поговорил. И в то время, когда одни губернаторы говорят, вы знаете, а мы, наоборот, открыли кафе и рестораны, а мы, там, потому что мы считаем вот так-то и так-то, что это что глупо все это ограничивать и скучивать людей в других местах, просто преступно скучивать, другие губернаторы в это время там все закрывают. Я разговаривал и с теми, и с другими. Губернаторы разные, решения разные.
Давай продолжим эту беседу.
Это самое простое.
Давай мы продолжим этот разговор. Он очень интересен и важен, я считаю. Но после короткой рекламы на радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь и не отключайтесь.
Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы идет суд над ним. Судят жестоко. Приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Мы снова в эфире, мы снова продолжаем. С вами Надана Фридрихсон и Анатолий Кузичев.
Советский Союз.
Да, господи, боже мой. Слушай, тебе КПРФ заплатил, что ли, я не понимаю? Тебе Рашкин заплатил?
Причем тут какая связь вообще между КПРФ и Советским Союзом? Никакой, поверь.
Вот это сейчас прозвучало. Вот сейчас ты обидел Рашкина. Ты плюнул ему в душу коммунистическую.
Да, ну, что ж. Простите.
Как считаешь, у коммунистов есть душа?
У кого?
У коммунистов.
У всех есть душа, конечно.
У всех есть душа. Прекрасно.
Ну, это просто,
продолжаем.
Да.
Смотри, мы с тобой действительно затронули важную тему. И вот опять. С одной стороны, например, ты говоришь, что парализовать метро в Москве – это действительно смерть экономики. С другой стороны, губернатор Краснодарского края, ну, как пример, только как пример, да, ну, вот делает такие странные решения с туризмом, при том, что турецкое направление открыто, а у нас и так большая конкуренция с внешним туризмом. Да. Наш внутренний проигрывает. То есть, получается, губернатор ради того, чтобы отчитаться в Москву, собственно, стреляет в эту самую экономику, понимаешь?
Понимаю. Нет, то, что это убийство внутреннего туризма пресловутого, о которых мы столько говорили.
И сколько так далее, денег было вбухано в него?
Кто с этим спорит? Слушай, насчет денег там тоже, вот я когда открыли тур, я стал смотреть и сравнивать цену, например, там средний отель Анапы и средний отель в Турции. Слушай, ну это, конечно, просто безумие. Я не знаю, я не экономист, но это просто реальное безумие. Троекратно. При том, что в Анапе себя всю душу вытрясли, а с 1 августа еще и непривитых не будут пускать. Часто можно хотя бы с ПЦРом. Вот. И там ежедневно, я не знаю, сколько обновлять его. А с 1 августа только привитые.
Но
в Турции этих
это
проблем
протокол.
Нету.
Понимаешь,
в три раза
протоколу.
Дешевле, и никто душу не вытрясает. Вот теперь... Угадайте, куда поедет нормальный человек.
Ну,
блин.
Да, дело не то, что нормальный, ненормальный. Просто любой адекватный человек скажет, слушайте, вы, извините, и так проигрываете конкуренцию, а тут еще препоны ставите.
Да?
Конечно, я пойду там, где экономически дешевле.
Повторяю,
и
смотри,
без препонов.
Ты хочешь, чтобы я не знаю, что ты хочешь, чтобы я сказал, там, каким образом я, чтобы там костерил губернаторов и так далее.
Не-не-не.
Я просто пытаюсь, кстати, на одну сторону, это я, собственно, своими друзьями, с намерением поехать отдохнуть, сходить в ресторан и так далее. Вот. А с другой стороны, власти. Я представляю, сколько у властей, так сказать, проблемы, и сколько нюансов в решении, которые они должны принять, сколько они должны учесть всего. Поэтому, повторяю, я пытаюсь понять, я понимаю, как сложно принять правильное решение. Но то, которое решение сейчас объявили, анонсировали власти Краснодарского края, оно самое простое. Оно самое простое, поэтому вряд ли самое верное. Самое простое, в том смысле, что сюда, все, мы пошли по максимально жесткому пути. Хотите нас, ругайте, мы как Китай, но мы волнуемся за жизнь и здоровье граждан. То, что при этом при волнении за жизнь и здоровье граждан убьется нахрен туристическая отрасль российская, там это раз. То, что большое количество людей в жизни больше не поедет в Краснодарский край не только из-за соображений экономических, но просто из-за обиды. Это тоже факт, ну и так далее.
Толь, я понимаю, что темной-темной ночью я тебе заносила чемодан денег, чтобы ты говорил только то, что я хочу, но я надеялась, это останется между нами, хо-хо. Но
о чем сейчас?
Это о том, что ты начал фразу с того, что я понимаю, что ты хочешь от меня услышать.
Нет, ты хочешь, чтобы я сейчас это, сам, бичевал губернатора.
Я ничего не хочу, Толь, я с тобой публично размышляю на тему, которая сейчас беспокоит, но каждого второго точно. Вот смотри, по поводу Краснодарского края. Тут в чем еще-то вишенка и прелесть? Значит, так, с 1 августа планируется, что курорты региона будут принимать только привитых гостей. Дальше. Новые требования к заселению не коснутся туристов, уже проживающих в гостиницах. Ты понимаешь, что это дурдом?
Нет, ну, понятно, что нет.
Ты понимаешь, что это вот правда дурдом?
Закон обратной силы не имеет. Ну, послушай, если ты уже вселилась... На две недели.
Секунду. Куда? Мы сейчас как? По протоколу, по закону, или мы спасаем жизни людей? Если мы заявляем, что у нас пандемия, именно что пандемия, что какой-то лютый штамм, тогда, друзья, мы живем в реальности другого времени. Причем здесь по закону заселил, не заселил.
Ну, блин, ну потому что, послушай, ты тоже хочешь. Вот как эти люди, я смотрю, тут сбоку идут, значит, комментарии. А, это поразительно, конечно. Ну ладно, я представляю примерно людей, которые пишут комментарии, как и звонят на радио. Ну ладно. Я к тому, что просто ты что, Юлиш Кузичев, там типа скажи прямо, что я должен сказать тебе прямо, мудила.
Толя, это не печатное слово. Это раз. Во-вторых, это может быть бот. В-третьих, это могла я вообще написать. Ты что реагируешь сейчас на комментарии, а?
Ну, хорошо. Значит, вот, что касается этого слова, Роскомнадзор не внес его в список запрещенных. Уж
да, господи, давай тратить время теперь на слово, которое ты назвал.
Так вот. Так вот, друзья, еще раз. Конечно, у нас лютый штамм. Конечно, у нас пандемия. Но еще раз, ну представьте себе ситуацию, когда можно всю страну закрыть по законам военного времени, не выпускать из квартиры и так далее, и так далее, и так далее. Победит эта пандемия через год-два? Да. Победит ли это страну и нас с вами? Да. Поэтому, повторяю, тончайшие, ну, здесь очень тонкие нужно
хорошо,
принимать
объясни,
меры. И решения,
меры.
Они очень непростые. Но нету тупого, простого, честного решения.
Давай сложный,
нету,
давай сложный. Вот объясни мне, пандемия наступила не вчера. Пандемия уже 2 года, она скоро в детский садик пойдет. А потом в первый класс почапает учить математику. Вот объясни мне, времени прошло достаточно. Я с тобой категорически согласна. Не бывает простых решений в такой ситуации. Только у особо выдающихся в кавычках умов это все просто.
Вот.
Но объясни мне тогда. Ну, коль уж Москва, как центр, возложила ответственность на региональные власти, почему не трансформировать систему? Почему не вернуть выборы губернаторов? Коль уж мы говорим сейчас именно о здоровье людей.
Сейчас самое время, да, молодец.
Прошло, да, сейчас самое время.
То есть, сейчас самое не время.
Сейчас самое время. Они должны отчитываться не перед Москвой, чтобы, не дай бог, их, понимаешь, не отправили куда-нибудь в Сибирь убирать снег весь, да. Они должны отчитываться перед избирателями.
Слушай, что это за, блин, детский сад? Пускай отчитываются перед Москвой.
Они должны перед людьми отчитываться.
А Москва глазами, интеллектами специалистов, санитарных властей, политических властей, будет понимать, это было чрезмерное решение, идиотское или выверенное, аккуратное и правильное.
Давай
в
так.
Чем проблема?
Их много, а Москва одна.
Что противопоставляешь?
Объясняю. Да. Их много, а Москва одна.
Не
пока
так,
Москва...
Что, 85.
Не перебивай, пожалуйста. Пока Москва анализирует одну ветку информации, что надо проанализировать, сверить данные, посоветоваться. Понимаешь, там уже люди офигевают, другого слова не нахожу, от неких решений этих региональных властей. Параллельно идет рапорт, протокол из другого региона, до которого руки пока не доходят, и так далее. В том-то и дело, Москва одна, регионов много. Может быть, на это время действительно было бы правильно делать народных избранников? Глядишь, они бы по-другому реагировали.
Нет, они принимали бы самые популистские, близкие народу, а, скорее всего, значит, идиотские решения. Поэтому это тоже, конечно, не выход и не решение. Я считаю, что так, как сейчас, пусть отчитываются перед Москвой. Так правильно.
Хорошо. Ну, по поводу вакцинации. Значит, смотри, и на уровне президента звучало неоднократно, да, что вакцинация должна быть добровольной. Однако сейчас, когда новый штамм шагает по планете и по России в том числе, дельта, не дельта, уже неважно, как его зовут, Московское управление Роспотребнадзора обязало привить 60% курьеров. Кроме того, сегодня также было заявление, дай бог памяти, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, где как раз вы спрашивали, что, по сути, послушайте, ну, вроде как говорилось про добровольную вакцинацию, да? Он в этом комментарии отмечает, что, ну, в общем, смотрите, сотрудники там общепита должны быть привиты. Мы их не заставляем. Но если они не хотят прививаться, пусть идут искать другую работу. Ты считаешь, это правильно?
Нам с тобой, Коля, что ты ссылаешься на наши с тобой беседы, нам вчера с тобой специалист сказал, что вообще-то есть огромная категория, мы просто об этом почему-то до этого не задумывались, огромная категория граждан, которые обязаны прививаться, были все это время и обязаны сейчас. Например, кроме известных примеров там всяких работников общепита, которые обязаны предъявлять там кучу справок и прививок и все прочее, что просто устроиться на кухню работать, это норма, которая всегда была в законодательстве, что-то никто его, значит, не визжал и в подучи не бился здесь на полу с пеной изо рта и из носа. Вот. А тогда же, более того, охотник, который едет в тайгу там отстреливать волков, оказывается, обязан привиться против там сибирской язвы, а иначе его просто не допустят к этой. Поэтому я к чему? Что есть большущая категория людей, которые обязаны уже сейчас прививаться. Это первое. Значит, если вы к этой категории людей, если она сейчас расширяется, к ней, например, добавляются курьеры, которые обязаны прививаться, то я не очень понимаю стонов, значит, этих самых, как это, ну, защитников, правозащитников, вот, стонов и истерик. Ну да, вот еще одна категория, которая обязана прививаться. И что? Как это противоречит Конституции, Российской Федерации и всего прочего?
Причем здесь это? Это не добровольность.
Ну, уходи из курьеров, иди вот,
куда?
В орнитологи.
Толь, давай серьезно. Куда?
Нет, давай серьезно. Еще раз. Сейчас есть категории граждан, которые обязаны прививаться. Если ты хочешь работать на кухне ресторана «Будапешт», ты не можешь быть непривитой. И ты можешь сказать, ну а как же, куда же мне идти работать? Да куда хочешь.
Без рекламы.
Блин, без этого. Я, к примеру, я не знаю, есть такой ресторан в Москве, в советские времена был. Так вот, если ты не привита, до свидания. Если хочешь пойти работать в магазин без прививки, до свидания, если ты не привил. А я, знаете, я против прививок.
Ну, хорошо,
иди
хорошо.
Работай в другое место, милая.
Окей, все. Окей. До свидания. Все в сад.
Это сейчас работает уже.
Вот смотри, все в сад, как в известной классике. Мы с тобой начали разговор, да, кафе-метро. Ты сказал, что нельзя парализовать экономику и город, в конце концов. Я согласна с тобой, кстати говоря, здесь. Парализовать экономику – это неправильная история. Но вот когда сейчас все пойдут в сад, а многие просто останутся без работы. Потому что давай смотреть правде в глаза. Кто идет работать в курьеры? Как правило, трудовые мигранты из Центральной Азии. Не возьмут их больше никуда. Дальше у нас появляются бандитские группы в огромном количестве. Им некуда больше идти работать. Душа, это раз. Да. Во-вторых, рестораны теряют сотрудников людей, магазины теряют сотрудников людей. У нас растет безработица, и получается опять выстрел в экономику.
Ну, у нас нет времени, чтобы я тебе ответил, нам уже это объявили. Но, собственно, мигрантов в Душанбе есть прекрасный выбор, вот. А всех остальных, ну, после рекламы отвечу.
Ну, у нас с тобой еще 30 секунд, но вообще, на самом деле, это действительно серьезный вопрос, потому что я категорически согласна. Душить экономику, ну, нельзя, нам как-то дальше надо жить после пандемии. А если экономика легла, она уже не факт, что встанет, понимаете, как ленивый мужчина. Поэтому тут нужен баланс. Ну, нелогично, когда здесь спасают экономику, а здесь ее целенаправленно душит. Но мы продолжим, ты ответишь мне обязательно после рекламной паузы.
Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились, и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, Бушу, старшему президенту США, звонит. Назначьте везде русских, и многонациональные регионы были бы довольны. И дайте больше прав регионам и больше прав предприятиям.
Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович клеймит злодеев, с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
Я все могу сделать. Запуск, наведу порядок.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Мы снова с вами, Надана Фридрихсон и Анатолий Кузичев. Толь, значит, ты хотел ответить, давай.
А я забыл.
Прекрасно.
Можешь? Господин Спасибо. Ведущий, вы можете повторить вопрос?
Нет, время истекло. Мы говорили с тобой о том, что бить так в отрасли, ресторанную, магазинную, выгонять людей, по сути, на улицу с криком «Ищите работу», коль уж вы не прививаетесь, это, а, не совсем соответствует слову «добровольно», б, это множит безработицу, с, это множит преступные группы на улицах. Повторю, огромное количество курьеров, которых сейчас обязывают прививаться, они выходцы из стран самых разных, трудовые мигранты, которые просто не получат другой работы, что подтолкнет их к неправомерным действиям на улицах.
Слушай, но это совершенно неправильно. То есть это так звучит. Людей выгоняют на улицу. Они поставлены перед страшным выбором. Либо привиться, читай, умереть, либо сменить работу. С какого дьявола я должен менять работу и так далее? Вы что, ребят, блин? А привиться это что? Это, по-вашему, равно убить себя или там, не знаю, отсечь себе ногу или выстрелить в висок? Вы что, совсем что там все с ума посходили? Я понимаю, что есть большое количество противопоказаний. Да, это правда. И к ним надо внимательнейшим образом относиться. Я сейчас еще, вот у меня, например, противопоказания, я не могу до сентября никаких прививок делать. Так вот, конечно, к ним надо внимательнейшим образом к медицинским противопоказаниям относиться. Но если у вас их нет. Если у вас просто, значит, вы знаете, а я антипрививочник. Да пошел ты в жопу, раз ты антипрививочник, гуляй, ищи себе другую работу. Все. Дипломат. Вот у меня такой короткий.
Ссылаясь на наши с тобой прошлые беседы, мы с Анатолием частенько по вечерам хо-хо беседуем о мире, сущности и судьбе России, естественно. Был вопрос вчера, да, и доктор на него вполне тоже однозначно ответил, что есть риск, чтобы вот опять логика «по протоколу все, отчитались, я воль». Понимаешь, что не все врачи будут внимательно относиться к пациентам, и от каждого врача будут требовать определенную статистику, сколько у вас Ивановых, Петровых и Пупкиных привилось, и они, чтобы этой статистике соответствовать, не будут разбираться, у кого есть медицинские противопоказания, а у кого нет. И врач вчера...
Поэтому лучше никому не прививаться, секунду, гениально.
Врач вчера тоже выразил опасение, что да, есть такой риск, понимаешь?
Конечно, есть. Это всегда ответственность нас с вами, друзья.
Нет,
наша
это ответственность
врачей. Внимательным образом. Секунду. Нет, это моя ответственность. Я знаю, что у меня противопоказания, потому что я заинтересовался этим. Я внимательно к этому отнесся, выяснил.
Почитал в гугле, да?
У нескольких специалистов. Спросил, вот как мне сейчас вести, стоит ли, и могу ли я привиться. И услышав ответ двух специалистов, я принял для себя решение. Это моя ответственность.
Тебе напомнить количество врачебных ошибок за последние годы? Ты же в курсе лучше меня, что медицинская отрасль в России сегодня, увы, демонстрирует не самые приятные показатели. Ну врачи, что, в принципе...
Подожди, то есть ты считаешь, что не надо прививаться? Я правильно тебя понял?
Нет, ты неправильно меня понял, и не надо вот использовать этот интересный прием. Кстати, его очень любит Максим Шевченко. Поздравляю.
Может быть, подожди, но ты в итоге-то мы о чем? Я говорю, что если у вас нет медицинских противопоказаний, вам лучше привиться, если не хотите потерять работу. У государства есть, так сказать, у властей все основания требовать этого от больших категорий граждан,
еще
которые
раз.
Там общаются с людьми, работают и так далее.
Еще раз.
А знаешь, сколько у нас врачебных ошибок? Ну,
я
знаю, и чего.
Я, как дочь медика, поверь мне, ни в какую чипизацию не верю. Я глубоко убеждена, что COVID-19 – это лютая штука, правда лютая. Я глубоко убеждена, что здоровье свое надо сохранять и спасать. Мы с тобой сейчас вдвоем на большую аудиторию воспроизводим общественный диалог, который ведется по этому поводу.
Абсолютно.
Я озвучиваю то, что циркулирует у сомневающихся, ты озвучиваешь какое-то свое видение, как бы им можно было на это ответить. Поэтому метод Максима Шевченко наше все, конечно, но в данном случае
не совсем уместен. У меня нет другого мнения. Значит, еще раз, либо ты, значит, идешь, ну хорошо, то слово не буду говорить, лесом. Если ты считаешь, что, потому что ты антипрививочник принципиальный, тебе это не нравится, ты не любишь прививки и вообще... Вот, ну хорошо, нет проблем. Есть целая категория граждан, повторяю, которые обязаны привиться. Все,
я
до свидания.
Я про то, что система должна здесь отреагировать более комплексно. Система не должна бить врачей по голове с криком «Статистика, братья! Статистика и сестры!», а предоставлять врачам выносить свое медицинское суждение. Но я боюсь, и не только я, и врач вчера тоже говорил, что он допускает такие моменты, что по голове врачам будут стучать особо одаренные чиновники, понимаешь? И вот дальше вот мы впадаем вот в эту ситуацию. Но почему с тобой воспроизводим сегодня этот общественный дискурс, не побоюсь этого слова? Потому что действительно брожение, бурление феерическое. Вот в частности ты уже упоминал, актер Егор Бероев выступил, где бы вы думали, на премии ТЭФИ, с речью против дискриминации непривитых людей, но вышел он на сцену с желтой шестиконечной звездой. Давайте послушаем, что этот гений дня заявил при этом. Дайте нам, пожалуйста, синхрон.
Я хочу вам сказать, что я не вакцинировался от коронавируса. И некоторые мои знакомые вакцинировались. Это никогда не было причиной для наших ссоров и споров. Мы взрослые люди, уважаем выбор друг друга. Знаете, мое тело, мое дело. Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком. Гражданин ты или будешь находиться в резервации? Можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия? Будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами? У меня возникает вопрос. Как мы, потомки победителей, могли это допустить? Одна человеческая жизнь и достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу. Это записано кровью в Нюрнбергском кодексе. Человек неотделим от его достоинства и свободы выбора. Даже если этот выбор вам не нравится, и вы желаете ему исключительно добра. Я прошу вас, уважаемые присутствующие здесь, не допустите...
Ну и так далее, и так далее. Дальше эту хрень слушать, честно говоря, невозможно. Я от себя только скажу здесь с полной ответственностью. Бероев, ты скотина. Потому что вот вешать, господи, боже мой, уже заговариваюсь, вот эту шестиконечную желтую звезду ты не имеешь никакого права, скот. И ты не имеешь никакого права использовать этот символ в своей борьбе с вакцинацией, прививками, ковидом и так далее. Бероев, ты скотина. Это раз. Во-вторых, ты дурак. Ты решил устроить на этом собственный эпатаж. И третье, Толь, ты тоже слышал, там были вот эти аплодисменты. Вот эти вот жиденькие,
слышал, да.
Эти жиденькие скотские аплодисменты, я даже догадываюсь, почему. Потому что никто вообще не понимал, что происходит. Видимо, все забыли дружно, что есть шестиконечная желтая звезда. Просто вот стали наяривать. Ну что, надо, сказал, что-то хорошее, давайте понаяриваем. Вот эта тупость, непроходимая тупость, но она циркулирует, Толь. То есть действительно в обществе серьезнейший резонанс по поводу этой темы. Находятся такие вот выдающиеся дураки, которые используют эту тему для хайпа, чтобы вот цитировали всякие либеральные журналисты. Он свое, конечно, получил сполна, да. Но меня поражает, конечно, вот реакция людей и вот эта вот колоссальная тупость. Но тем не менее...
Тут, я думаю, тут вопрос не тупости, я понимаю, наверное, хотя не до конца, я понимаю, наверное, твою, так сказать, эмоцию, твою на него, ну, не знаю, если это можно выразить, с обидой.
Меня удивило, что никто не вышел и не сказал ему, что ты творишь. То есть он, по сути, сравнивает сейчас тех, кто не хочет прививаться, с евреями в эпоху Холокоста, а властей с фашистами. Вот что он делал этим символом.
Ты права. Да, нет, чисто эстетически, помнишь, как говорил один советский диссидент, у меня с советской властью разногласия сугубо эстетические. У меня с Бероевым в данном случае тоже разногласия сугубо эстетические. Я понимаю, повторяю, это твой пафос и твою эмоцию, но...
Это не пафос.
Давай попытаемся...
Я в шоке.
Пафос, я имею в виду, в хорошем смысле, не пафос в смысле, деланный пафос, а настоящий, внутренний, искренний.
Слушай, ты Знамя Победы значком повесишь и побежишь ним с криком...
Ну, подожди,
ты... Прививайтесь, и победа ваша. Подожди, ты дойдешь до такого?
Подожди. Нет, конечно, не дойду. Я говорю, у меня эстетически, конечно же, для меня это как бы неприятно, неприемлемо. Но давай попытаемся содержательно попонять, ведь на самом деле содержательно. Бероев говорит, повторяю, содержательно чисто. Абстрагируемся от эстетики этого демарша. Эстетика действительно мне очень не близка. По-моему, это перегиб. По-моему, это цинизм и скотство. Вот. Но чисто содержательно давай попытаемся с тобой осознать, что он говорит. Он говорит примерно то же самое, что ты. Он говорит, что никто не имеет права людей заставлять делать что бы то ни было.
Я
мое тело – мое дело, сказал он.
Я этого не говорю. Я тебе воспроизвожу.
Я так понял твою позицию.
Это не моя позиция.
Позиция, которую ты воспроизводишь, она именно такая. Поэтому
мы с тобой воспроизводим...
То, что ты говоришь,
еще раз. Мы с тобой воспроизводим общественный дискурс на эту тему.
То, что ты говоришь, когда воспроизводишь общественный дискурс, совпадает с тем, что говорит Егор Бероев. Повторяю, если убрать за скобки эстетику этого демарша.
Нет, нет.
Да. Ну, позволь мне договорить. А именно. Значит, мое тело – мое дело. Никто не имеет права меня, значит, это самое, дискриминировать. А это дискриминация. Никто не имеет права меня заставлять. Тем более такими жесткими методами под угрозой увольнения с работы и так далее. Вот он провел эту аналогию, и ты говорила примерно то же самое. Никто не имеет права, это дискриминация, это...
Я это вообще не произносила
сегодня. Говорила, говорила. Нет. Ну, надо.
Ну, Толь...
Моя задача не тебя сейчас это самое уязвить, а осознать еще раз, что сказал Бероев. Бероев сказал именно это. Это есть две главные позиции. Одна позиция моя, что да, ситуация тяжелая, ситуация сложная. Мы сейчас живем в эпоху. Ну, представьте себе, там на секунду, я не знаю, вот Европу чума средневековья. И вдруг, значит, выходит чувак и говорит: знаете, я понимаю ваши опасения, уважаемые соседи. Но мне не близок вот этот путь, вы знаете, бесконечных ограничений. Что делают соседи? Сжигают его нахер вместе с домом с его.
То есть, ну, ты сегодня
пестришь. Понятно, что это было чрезмерность. Это средневековая жестокость. Но это не наш путь, нам такое не близко. Но я соседей понять могу. Когда в условиях тяжелейшей эпидемии, когда они боятся за свою жизнь, за жизнь своих детей, выходит такой, знаешь, умник, интеллигентный, ковыряя в носу, говорит: вы знаете, вообще я антипрививочник, по сути, по жизни.
Толя, он в конце...
Знаете, мне это не близко, Толь, знаете?
Он в конце говорит не это. Как нормально мы, потомки вообще победителей, могли это допустить? Ты понимаешь, какой уровень он это вывел? Сейчас короткая реклама и продолжим.
Просыпайтесь, вставайте, люди православные!
В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь.
Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем.
По-русски.
Врагам и изменникам Родины нет и не будет пощады. Руки прочь от Ягоды. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день.
Мне кажется, это прекрасно.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Мы продолжаем. У нас совсем немного времени остается. Хочется еще одну тему обсудить. Поэтому, Толь, смотри. Одно дело озвучивать часть общества, у которого просто возникают вопросы, которые видят некую хаотизацию. Да, а это одно дело. Другое дело – придурки, которые зачем-то начинают проводить параллель с Великой Победой над фашистами.
Параллель неуместная.
Так к чему
параллель
ты вообще, скотина, приплел? Надевать желтую звезду, намекая, что все, кто не хочет вакцинироваться, евреи при Холокосте, а власти – это фашисты. Это вообще другое. Это вот маразм на уровне 5G.
Очень продуманный. Димарш идиотический, я согласен. Но вопрос, как ты правильно совершенно заметила, волнует всех, прививаться, не прививаться, условно говоря. Насколько оправдано по этому принципу фактически, как это называется, я слово забыл, но неважно. Когда одних людей, что другие, вот по поводу прививки и непрививки, когда одни могут заселиться в отель, другие не могут.
А, дискриминация, что ты боишься?
Песков дискриминация, вот. Дискриминация. Насколько уместна дискриминация по этому признаку? Повторяю, эстетический демарш идиотский, а содержательно вполне, это главный вопрос, главный дискурс общественный, насколько уместно дискриминировать по этому признаку.
Просто
потому
меня...
что,
да,
ну как?
Продолжаем.
Так что вопрос правильный. На самом деле, есть еще третий вопрос. Потому что вот есть люди, которые полагают, что прививаться, как там они пишут, неизвестную хрень по вене пускать, это глупо. Это одна точка зрения. Вторая точка зрения, что надо прививаться в Советском Союзе, не спрашивали. Вот смотрите, у каждого из нас на плече есть прививка. И смотри, поэтому в Советском Союзе не было ни оспы, ни полиомиелита. Вторая точка зрения. А третья точка зрения такая, что нет никакого этого самого, значит, ковида. Все это выдумка, это попытка организовать цифровой концлагерь, поэтому любые действия по поводу обуздания этого ковида, связанные с какими-то решениями цифровыми, это и есть организация цифрового концлагеря. Это очень популярная, я тебе скажу, ты не поверишь, с точки зрения в народе. Вот что смотри, все это выдумка для того, чтобы загнать нас в цифровой концлагерь.
Завершая, скажем так, эту историю на данном этапе, ставит троеточие. Смотри, сейчас действительно ведется борьба за умы тех, кто сомневающийся. И вот из-за того, что эта борьба ведется, из-за того, что нет достаточной информации для этих людей, с ними не ведут прямого какого-то диалога с разъяснением, да, находятся вот такие, понимаешь, актеришки, которые начинают радикализировать эту повестку, доводя ее до абсурда. Меня беспокоит эта схватка, пока я вижу, что вот эти вот, понимаешь, хомячки вполне успешно грызут себе путь наверх. Они ведут борьбу за эти умы. И главное в этой истории, правда, не проиграть. Поэтому больше информации, больше открытости. С людьми надо говорить и рассказывать.
Давай, можно я чеканно? Прямо одну фразу 9 секунд займет, может, 11. Чеканно говорю. Ребята, значит, я не готов сговорить, все бегите, прививайтесь, повально и так далее, это спасет нам жизнь и так далее. Я хочу так сказать, что вы должны тщательно изучить себя. Нельзя просто так взять и привиться. Если у вас нет никаких противопоказаний, это очень важно. Тогда лучше, конечно же, привиться. Но если есть, то ни в коем случае не надо идти, так сказать, в одной шеренге, на всякий случай привиться. Не надо. Ни в коем случае. Здоровье. Вот что главное в данном случае. Вот так.
Воистину. Все. Идем дальше. Тут интересные события. У нас с тобой не так много времени, буквально 4-5 минут. Германия и Франция призвали изменить стратегию Евросоюза в отношениях с Россией. Итак, Франция и Германия призывают создать новую стратегию по более тесному взаимодействию с нашей страной для развития дискуссий с Москвой после российско-американского саммита в Женеве. Как ты считаешь, это из серии «Мартышка видит, мартышка повторяет»? Сейчас никого не оскорбляю, просто это известный принцип, скажем так, в науке. Есть такой
рефлекс. Это очень хороший принцип.
Никого не оскорбляю. Да. То есть, действительно, Германию и Францию, крупнейшие страны Евросоюза, которые между собой еще ведут борьбу за лидерство в этом объединении, после того, как Путин и Байден поговорили и вдруг друга не кидались ничем, решили, с Москвой надо вести диалог. Или тут что-то другое?
Нет, это именно ты права, как ты говоришь, мартышка видит, мартышка повторяет, вот мартышка и очки в итоге. Байден в своей встрече с Путиным подал сигнал совершенно недвусмысленно своим европейским, так сказать, партнерам, он как бы легитимизировал возможность диалога с Россией. Поэтому мартышки это очень, очень быстро ухватили и воспользовались, да. Потому что понятно, что мартышкам, без всякого, это без обид, это, так сказать, не попытка обидеть этих прекрасных людей интеллигентных, вот, а это просто образ такой медицинский. Вот, потому что им-то, конечно, гораздо выгоднее с Россией иметь диалог, чем конфронтацию. Просто по всем параметрам и безопасности, и экономики, и так далее. Поэтому, конечно, они с благодарностью восприняли эту легитимизацию. И да, и теперь пытаются настроить диалог.
Все я так. Сильно не уверена, что это заслуга старика Байдена, потому что я говорила, и от этой мысли не отказываюсь, перед тем, как провести встречу в Женеве, где Толя был, освещал, все видел, все слышал. И даже диверсию там устроил, одну легкую. Ладно, это шутка. Смотри, там Байден виделся как раз с лидерами Евросоюза, и вроде как от них поехал как лидер западного свободного мира. Я тогда говорила и сейчас продолжаю проповедовать. И европейцы на него посмотрели, конечно, езжай, Байден, езжай уже, да? И Франция, и Германия довольно давно пытаются наладить диалог с Москвой. И Макрон, и была встреча как раз президентов Путина и Макрона, и тем более Германия, которая, несмотря на все вопли из Вашингтона, уже черным по белому заявили, отстаньте «Северному потоку-2» быть. Уже такие отвяньте. Мне кажется, они просто продолжают свою игру, пользуясь тем, что Байден, не все контролирует, выражусь мягко.
Даже не знаю, такую сложную формулу мне предложили, но я не уверен, что у Европы вообще есть, у современной и нынешней Европы есть какая-то возможность для своей игры.
Да ладно.
Не верю я в это. Ну, нет никакой своей игры, конечно, нет. Есть попытки какие-то, есть, я так думаю, ну, вот мы это называем красными линиями, но они какие-то там, они договорились о линиях непересечения, они в основном, я думаю, что связано это с вопросами исключительно экономические, куда, мол, ладно, мы не лезем, вот, а вы занимаетесь сами, но в политическом смысле я думаю, что никаких собственной игры, собственных решений, собственной суверенной политики у Европы нет. Повторю, в сфере экономических решений, конечно, есть. Почему, кстати, так интересно про Северный поток рассуждать, смотреть и наблюдать? Потому что как раз это тот самый случай, когда там экономика настолько тесно сплелась с политикой, что вообще невозможно одно от другого отделить. Вот, такое переплетение очень густое. Вот. Но, в принципе, повторяю, на мой взгляд, нет никакой своей игры у Европы, что касается политики. Нет никакой своей политики, нет никакой суверенной политики у Европы. Это, ну...
А я считаю, что все-таки есть, и косвенно я вижу нервную реакцию англосаксонов, как их называют, хотя это неправильно, на самом деле, название. Ты же помнишь, да, что Британия тут зашла в наши воды, получила, мягко говоря, по ушам, мы уже не успеваем это обсудить.
Но мне кажется... Потрясает это, ха-ха-ха.
Да-да-да, но мне кажется, это тоже такая стратегия, что Европа-то куда пошла, родимая, стоять бояться. Мы с тобой обязательно продолжим эту тему. Я надеюсь, в следующий раз. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Анатолий Кузичев вас никогда не покинет.
«Война и мир».